Всем привет, с вами Красно-Белый подкаст.
Всем привет. Мы сегодня собрались, чтобы обсудить прошедшее дерби с Локомотивом и позвали в студию очень интересного гостя. Добро пожаловать, спортивный журналист, первый пресс-атташе московского Спартака и сборной России Леонид Федорович Трахтенберг. Рады видеть вас в нашей студии.
Взаимно. Мне очень тоже приятно быть у вас в гостях, потому что я постоянный слушатель вашего подкаста и, не побоюсь этого слова, ваш поклонник.
Огромное, это очень приятно. Это очень приятно. Здорово услышать такие слова. Обсудим то, что вчера было в Тушино?
С удовольствием. Тем более, что «Спартак» выиграл. Хотя, если бы случилось наоборот или была бы ничья, все равно надо обсуждать. Почему? Потому что если мы с вами не будем ничего обсуждать, если игроки не будут ничего обсуждать, если тренер ничего не будет обсуждать, то тогда мы все наступим на те же грабли. Потому что проиграть, ошибиться может каждый. Будь то футболист, будь то тренер, будь то журналист, важна реакция. И это касается любой профессии, не только спортивной. Вот насколько быстро и правильно человек среагирует на ошибку, на промах, на поражение, настолько быстрее он минует этот неприятный барьер и уже в следующей игре может порадовать зрителя.
Как вы охарактеризуете? Повезло или закономерность вчера в Тушино?
Я бы не сказал, что нам повезло. А почему нам повезло? Что какой-то мяч ветром занесло в ворота, или 5 рикошетов было от перекладины, от штанг, от ног защитников, от головы вратаря? Ничего подобного. Мы все голы заработали, они были красивые, они были трудовые.
Вопрос нет.
Они были трудовые, они были умные, они были продуманы тактически заранее, потому что сам состав, а как говорил Константин Иванович Бесков, что самое главное для тренера? Это правильно подобрать игроков и правильно их расставить. Чем нынешний тренер? Я сейчас не буду петь ему дифирамбы.
Про Слишковича речь.
Да, Владимира Слишковича. Выгодно отличается от своего предшественника. Вот все, что делает Слишкович, может быть, я это про себя только говорю, если вы думаете. Нет, я не только про себя. Я сейчас не буду называть людей достаточно авторитетных и вами тоже уважаемых.
Угу.
Они разделяют мое мнение.
Так.
Вот все, что он делает, и то, что он говорит, все понимают.
Во-первых, футболисты или общественность?
Нет, мы сейчас говорим про журналистов и про общественность, и про болельщиков. И больше того, все, что он говорит, совпадает с тем, что он делает. Опять же, выгодное отличие от предшественника.
А почему вы не называете предшественника по имени?
Ну, это Баскаля. Ну, я не называю, потому что, ну, он вряд ли нас услышит. Если бы он услышал, ему бы, наверное, было приятно, чтобы я назвал его по имени. Вот мы говорим про игру. Случайно или не случайно?
Да, вот.
Не случайно. Посмотрите состав. Обновлен наполовину. Он обновил состав. Он правильно, опять же, расставил всех игроков. Под Локомотив. С учетом игры с Локомотивом. Держа в голове предстоящий матч с «Динамо», очень важный.
Кубковый.
Кубковый. Почему? Он еще более важный, чем с «Локомотивом».
Потому что на кону трофей.
Абсолютно правильно. Трофей, который вот, вот он.
Вот его, он рядом.
Вот он рядом, его можно руками подержать.
Да.
Но Слишкович нацелен на этот трофей, потому что он
уже второй раз говорит
на пресс-конференции о том, что да, мы выиграем у «Динамо». Вот это же дважды уже звучало.
Его провоцируют на эти вопросы,
да.
Потому что на пресс-конференции у него спрашивают, вы ротируете состав, потому что делаете ставку на кубок?
Да.
Он, как человек тактичный, говорит, нет, для меня и то важно.
Да. И он говорит сущую правду. Знаете почему? Потому что он находится сейчас в такой ситуации, Я не знаю, какой есть шанс. Я не знаю, о чем думает сейчас руководство «Спартака». На кого нацелен глава совета директоров? На кого нацелен спортивный директор? Этого я не знаю. Я думаю, что даже и Слишкович этого не знает.
Скорее всего.
Но он точно знает, и мы с вами, что вот пусть маленький шанс, но у него есть.
Стать главным. Это ключевое.
Стать главным тренером «Спартака». А чтобы стать главным тренером «Спартака», желательно выиграть не только у «Динамо» на кубок, но хорошо бы в воскресенье обыграть еще и «Локомотив». Поэтому, подходя к составу, он ни в коей мере не держал в голове: а, ладно, сейчас с «Локомотивом» как-нибудь сыграем, нам главное у «Динамо» выиграть. Я 150 раз уже убеждался, что когда начинаются вот такие тренерские хитрости, когда тренер говорит сам себе: вот для нас вот этот матч, он как бы, ну, а вот следующий, вот нам вот так надо выиграть. И, как правило, проигрывается и первый матч, который не столь важен, а проигрывается он потому, что игроки всегда чувствуют, как для тренера, насколько важен этот матч. И им передаются эти импульсы. И если бы они не видели в глазах Слишковича, в его поведении, на установке, на тренировках, что кровь из носа, надо выиграть его «Локомотива», а потом уже будем говорить о «Динамо». Я думаю, что у него вот такой настрой. И ему этот настрой удалось передать тем 11 футболистам, которые вышли в стартовом составе. Я видел, что они умирали на поле.
Да, борьба была.
Они умирали на поле. И те, кто вышли на замену, а замены были точечные, замены были, я, извините за тавтологию, в самую точку. Он попадал в самую точку с каждой заменой.
Он угадал.
Но я, наверное, не люблю слово «угадал».
Рассчитал.
Потому что гадают обычно...
Используя кофе.
Используя кофе. Я не знаю, я не цыган по, так сказать, по крови. Вот, поэтому я не знаю, как гадается. Мне предлагали гадать. Я вот в Подмосковье жил, там ходило много цыган. Вот они гадали.
Так.
Да? Вот. А за это время, кстати, пока они гадали, если у вас что-то было при себе, то тогда
могли отгадать
карманы, карманы заметно, так сказать, да, облегчались, карманы становились свободными. Поэтому тренеры не гадают. Тренеры все-таки полагаются на знание предмета и на свою интуицию.
И на готовность футболиста.
Обязательно. Потому что, как говорят англичане, а они родоначальники футбола,
они разбираются.
Побеждает не тот, кто играет лучше вообще. Это относится к матчу «Спартак-Локомотив». А тот, кто лучше готов к началу этого матча. Что касается ротации, она была абсолютно выверенной. Что касается замен, они были своевременными и правильными. Хотя кто-то может сказать, что, допустим, Мозес мог и может играть гораздо лучше, чем он играл. Но Слишкович, будучи, на мой взгляд, отличным теоретиком футбола, практик у него был папа.
Он семейный, да, у него семейный.
Практик у него был папа, которого я знал, и с которым меня познакомил мой друг Милен Милянич. Это тренер, великий тренер югославский. Он тренировал в 82-м году замечательную сборную. Я был на чемпионате мира в Испании. Замечательную сборную. К сожалению, папа Владимира не попал в команду только по одной причине. Он был плеймейкер номер один в этой команде. Травмы. Ну, бывает вот такое. Вот вы говорили про везение. Повезло нам. Да. Вот ему не повезло. И я вам хочу сказать, что папа его тоже хорошо разбирался в футболе, когда я с ним разговаривал, благодаря Милен Миляничу, с которым очень сильно дружил. А Милен Милянич – это крестный отец югославского футбола. Так вот, Владимир, на мой взгляд, очень многое унаследовал от папы. Они, вероятно, много говорили о футболе. Возвращаясь же к матчу с «Локомотивом», я уже сказал о том, что совершенно правильно произошла ротация. Правильная. Угу. Но, обратите внимание, он выпускает Хлусевича. На какую позицию? Я даже вчера не поленился. Я давно не заходил в раздевалку. Вчера зашел. И подошел к Хлусевичу, которого еще знаю по Тульскому Арсеналу.
Туле.
Да. Когда он в Крыму играл, я не видел.
Он крымчанин же.
Да. А по Туле я его хорошо знаю. И я к нему подошел и спросил, скажи, на какую тебя позицию выпустили? Вингера или полузащитника? Он сказал, ну где-то вот посередине, и там, да. И там. Я говорю, я не случайно тебя об этом спросил, потому что ты играл так, как ты играл в Туле. В Туле. Где ты забивал, где ты даже вот с этого фланга, с фланга же атаки ближе оказаться, да, в центре перед штрафной площадкой соперника, нежели бежать с позиции крайнего защитника. А угу. Он с центра тоже в Туле много забивал. И вот Слишкович сразу понял, а может быть уже давно понял, но ему неудобно, есть главный тренер,
да, его нужно что это
не его позиция. И он чувствовал себя не в своей тарелке.
Что его нужно двигать вперед.
Да.
Ему нужно двигаться вперед. Он не защитник.
Да, он не защитник.
Я понял.
Он не защитник. И почему его использовали в защите, для меня остается загадкой.
Вопрос, как мы говорим, к предыдущему тренеру?
Вопрос к предыдущему тренеру, которого с нами нет, и который нам на этот вопрос не ответит. Так же, как он не ответит на вопрос, почему он брал Медину ради того, чтобы тот играл в центре.
Хотя Медина десятка.
С натяжкой. А на самом деле ставил его все время на край.
Он, кстати, тебе обещал на этот вопрос ответить. Но он так и не смог.
Так и да.
А это невозможно.
Я спрашивал.
А это невозможно ответить, потому что у Гильермо было массу вот таких несовпадений. Когда он говорит, что вот будет вот так-то и так-то, а потом на поле вдруг мы видим какую-то совершенно другую картину.
Просто после матча в Сочи, после последнего матча в Сочи, я у него спросил на пресс-конференции, расскажите про сильные стороны Медины, почему вы его ставите...
Именно с краю.
С краю. И он ушел от вопроса, сказал, что вопрос
от
хороший.
От ответа,
да. Угу. Вопрос хороший.
Угу. Но... Вопрос, конечно, интересный. Была, да, была, но... такая шутка.
Да,
когда-то.
Да, да, но да. Я отвечу как-нибудь потом, да? Ну, а да. Потом уже, к сожалению, потом, или к счастью, не случилось.
Он не успел. Кстати, вы сказали насчет Медины десятка. Десятки. Да, он в центре чувствует себя гораздо лучше,
комфортнее.
Увереннее, комфортнее и полезнее. Так же, как Хлусевич.
Да.
Вот мы про Хлусевича говорили. Но если Хлусевич вот в чистом виде такой работящий полузащитник, вингер
таком, вот то самое слово.
Да, с массой козырей.
Скорость,
удар, открывание, дриблинг и так далее, то, когда мы говорим «десятка», то мы подразумеваем Алекса. Кто видел Алекса?
Да.
Ну, да. Алекса-то многие видели, наверное.
Многие, наверное, видели, да? Наверное, кто пораньше видел футбол, те вспоминают Егора Титова, Федю Черенкова. Вот это десятка в чистом виде. Медина все-таки игрок немножко иного плана. Мы можем скорее говорить и правильно говорить, что его перевод с фланга в центр, ну, для самого Медины был необходим, как воздух. Для команды, ну и для болельщиков, если он забивает, если он отдает.
Раздает.
Если раздает, и если «Спартак» побеждает. Что касается плеймейкера, то от плеймейкера всегда ждут, вы же помните, да, у вас был в гостях Юрий Васильевич Гаврилов, уважаемый Конечно. Мною. Вот Юрий Васильевич, я помню, вот мог так переступать какие-то доли секунды с ноги на ногу, а мяч у него где-то был под ногой. И он ждал, пока в то время не Георгий Александрович, а Георгий Ярцев сделает рывок. И ему как будто, вы знаете, как в баскетболе, руками, ну, когда вот центровому отдает, Четко. И он туда-туда, да, сверху забрасывает в эту корзину. И вообще и вдруг раз, и уже мяч в ногах у Ярцева. И Ярцева уже догнать никто не может, потому что у Ярцева такая природная скорость была, что он бежал быстрее действующих футболистов даже в команде ветеранов. Мне про него когда-то очень точно Николай Петрович Старостин сказал. Ярцев – это не туз, но козырная карта. Вот если мы говорим про плеймейкера, то все-таки в нашем понимании плеймейкер – это человек, который чувствует открывание на непосредственно вот таком огневом рубеже в штрафной площади, когда уже перед человеком, получающим мяч, только вратарь.
Это последний пас. Это последний пас.
Это последний пас.
Вот
да.
Оно прям то самое вот, просится.
Да.
Сейчас в «Спартаке»,
последний,
наверное, такого
острый
нету.
Пас. Сегодня
в «Спартаке» такого нет.
Сегодня такого
факту.
Игрока нету. Хотя мы все предполагали и еще надеемся, что таким игроком может стать Миша Игнатов. Вот ближе всего к этому Миша Игнатов.
Он оттянутый чуть-чуть.
Да, ближе всего Миша Игнатов, который такой пас может отдать. А еще недавно мне казалось, что и он это делал, и в Чертаново. Такой пас может отдать Умяров. Такой пас мог отдать Пруцев.
Да.
Как мы все ждали. Потому что ведь Пруцев – это объем работы, объем большой, но этого мало для игры в «Спартаке». Может быть, для того, чтобы играть в «Жемчужине» Сочи.
Понятно.
Да, у Найденова, да? Или уважаемый мной Валеры Овчинникова в «Локомотиве» Нижний Новгород. Как раз достаточно было вот той работы, которую Пруцев проделывает, да? Но этого мало. Этого мало. Вот от плеймейкера, как мы говорим, мы ждем вот такой вот острой передачи. Острый последний, как вы правильно заметили. Мы ждем.
Почему? Что с Умяровым? Как вот вы думаете?
А на мой взгляд, с Умяровым, с Пруцевым, с Литвиновым.
С Литвиновым, да.
Мы сейчас говорим вот про матч с «Локомотивом», да? Но это выходит за рамки матча с «Локомотивом». А почему так с «Локомотивом»? А почему так в каких-то предыдущих играх? А это вопрос к человеку, который уехал в Испанию. Это он их нам такими оставил.
К предыдущему тренеру.
К предыдущему тренеру. Я вчера даже с Литвиновым пошутил на эту тему. Я сказал ему, что после первого тайма, а мы накануне виделись как раз на кладбище, на субботнике, Джики Георгий был, Олег Иванович Романцев, на Вагайковском кладбище. Вот, мы наводили там небольшой порядок, хотя дождь был, навестили Константина Ивановича Бескова, Николая Петровича Старостина, Анатолия Константиновича Исаева, Игоря Александровича Нетта. И вот как раз Литвинов тоже был, да? И я после игры сказал, что после первого тайма я бы с тобой, честно говоря, прошел бы и сделал вид, что я тебя не знаю. Он говорит, а после второго Я говорю, ну а после вот этого паса, то ты уже мог сделать вид, что ты меня не знаешь.
Жень, давай немножко мы поговорим с тобой.
Да,
давай. Чуть-чуть, вот буквально чуть-чуть. Собственно, по поводу того, что тебе запомнилось из этого матча.
Ну, я скажу так. Себя 100% обретает Медина. Мы видим человека в новой роли. И у него получается, причем получается второй матч не подряд.
Через матч.
Через матч. Про ЦСКА сейчас мы отдельно поговорим.
Хорошо.
Если хочется очень мне услышать мнение.
Хорошо.
Обретает себя Медина. Я согласен полностью с нашим гостем, что Хлусевич, это тоже видно, да, что он, ну, Все видели.
Да.
Все видели.
Но человек на своем месте. Знаете, есть слова, такое понятие. Да. Человек на своем месте.
Слова излишни.
Да.
Все видели.
Да.
Команда выиграла. Вот тот вопрос, который я задал с самого начала, это была закономерность или это была удача? Я считаю, что в футболе без удачи все равно никак нельзя. Доля случая есть всегда. И это прекрасно. Потому что к великому нашему удовольствию, футбол — это не математическое уравнение, где вот есть 2х, а с этой стороны y. Есть еще и одно составляющее, это вот это вот везение. Везет сильнейшим, говорят.
И еще удачу надо заслужить.
Вот.
Спартак эту удачу вчера заслужил.
Потому что они вышли пахать, драться, ну,
да.
драться в кавычках,
да.
условно говоря. Они вышли побеждать.
Да.
Это ключевое.
Да.
Вот это мое мнение по
как
игре.
Говорил Фергюсон, то же самое говорил Кантона про Манчестер Юнайтед. Ну, это были другие времена. Это не пример для нынешних игроков, особенно два первых понятия или две первых истории. Они говорили, не сговариваясь, мы вместе, про футболистов, мы вместе или они вместе пили, они дрались и они вместе умирали на поле.
Все так и есть.
Сегодня другое поколение. Да. Вот первые два
не
мы отбрасываем. Это сегодня не в тренде.
А что сегодня в тренде, кстати? Вот так вот, если вкратце.
Ну, умирать на поле, как вчера был Спартак.
Да.
Как Спартак.
А первые две на что-то
наверняка. А вы видели, как... Извините, я вас перебью, да?
Ага.
Бангонда, да?
Да.
Ну, вообще, открылся для меня лично совершенно, ну, с новой... и ошеломляющей стороны. Вы видели, как он отрабатывал назад?
Вот, я хочу сказать, что Слишкович на послематчевой пресс-конференции на эту тему сказал, что то, что делал Тео для защиты, он говорит, я просто поднимаю руки.
Да.
Вот.
Я не повторяю слова Слишковича, потому что я... Ну, допустим, вот это не помню, что он сказал. Вот это я не помню. Я хорошо помню, когда он пошутил. Мне очень нравится его самоирония.
Да-да.
Я имею в виду, что вот Анчелотти уже нервничает после
нашей... Да, это прекрасная шутка.
У вас нет поражений, да? Анчелотти нервничает.
Да, вот это мне врезалось в память.
Это красиво.
Это такая самоирония. И опять же, что выгодно отличает нынешнего тренера от предшественника, это... не только логические, всем понятные решения, но и прекрасные, доступные, убедительные ответы на пресс-конференции.
Да, это мы тоже отметили между собой, потому
он
что...
Он очень воспитан и разумен. Вот это бросается мне, в глаза. Знаешь,
бросается в глаза.
Это очень хорошо. Я хожу на пресс-конференции,
и никакой рисовки, вы заметили?
Абсолютно, да. И русский. Что очень важно.
Да, что очень важно, еще русский язык, конечно. Это очень важно, да. Это очень важно, на мой взгляд.
Это о том, что Слишкович действительно рассказывает. Такая длинная пресс-конференция, там минут по 20, да, последняя пресс-конференция, 15-20 минут стали.
17.
Ну, такие, ну, короче, вот, да, такие вот продолжительные. Вот, и они содержательные, что интересно. И причем они стали содержательные про футбол.
Абсолютно, про футбол.
Ну, хотелось бы, чтобы еще и журналисты задавали вопросы действительно про футбол, потому что я вот слушаю, ну, спрашивают всякую... некоторые конкретно, я не про всех говорю, спрашивают чушь откровенную. Ну, окей.
Ладно, ну, что сделаешь? Ну, вот такое время, ну, вот я читаю, да, сейчас на секунду от футбола уйдем. Я читаю, сейчас время подписания в хоккее новых контрактов. И я читаю, допустим, что хоккеист Амура, перешедший там откуда-то в Хабаровск, там за три года заработает там столько-то миллионов рублей. И я думаю про себя, ну неужели кому-то это интересно? А ведь этой информацией завалены все СМИ.
Да-да, так и есть.
Все СМИ. Но самое главное, что этот хоккеист из Хабаровска так далеко живет, что даже вот, с утра вот нет у тебя денег, да, ты у него даже одолжить не сможешь.
В том-то и дело.
Представляете, он в Хабаровске.
Да, сейчас Сбербанк онлайн есть, мессенджер есть.
Он спит пока.
Он спит.
Там 7 часов разница.
Он спит, поэтому не дружите с Дальним Востоком. Там другое время.
7 часов разница.
7 часов разницы. Ну что, вы человека будете и скажете, у меня не хватает, да, сегодня не хватает в кофемании на круассан с хорошим кофе.
И капучино на фундучном молоке.
Да.
Слушай, ну это все зарплату уйдет. В кофемании капучино на фундучном молоке.
Кстати, хорошая тема в кофе.
Да, хорошая тема. А вы кофеман, да, я так понимаю?
Я люблю капучино просто.
Капучино, да?
Капучино, да. Но хороший. Вот в чем беда. Если вы говорите про то, что нам повезло...
Я не сказал, что нам повезло. Я спросил. Это была закономерность?
Удача была на нашей стороне. Мы удачу заслужили.
Вот.
Победа была закономерной. Но! Ну, Слишкович наверняка на это обратил внимание. Ребята, ну нельзя, чтобы соперник делал штрафной по 5 передач.
Позволял себе такое.
Да.
Вот.
Чтобы подавался угловой, куда-то скидывался мяч, потом опять подбор был не у нас, и все это в пределах штрафной. Ну, такого не должно быть. И хорошо, что мы имели дело с футболистами, которые эти шансы не использовали.
Как
вы видели, они Максименко, в отличие от предыдущих матчей, ну, не заставили в большинстве своем напоминать нам своего учителя Рената Досаева, да?
Точно.
Не заставили.
Так,
не
да.
было таких...
Один-два момента.
А крутились они вокруг наших ворот, ну, просто хоровод водили вместе с мячом.
И вот. Это было волнительно.
Это было волнительно, и это могло привести к ничьей. И я думаю, что, конечно, лучше нас это увидит и на мониторе, и разберет перед матчем с «Динамо».
Главный тренер.
Да, исполняющий обязанности главного
исполняющий
тренера.
Исполняющий обязанности.
Как говорил Владимир Григорьевич Федотов, в таких случаях не будем мелочными. Но он пока исполняет обязанности главного тренера.
Хочу сказать вот что. Дзюба.
Что?
Так, что скажи. Дзюба...
Не ругайся.
Я не ругаюсь ни в коем случае.
Дзюба – игрок «Локомотива».
Да.
Мы говорим о «Спартаке».
Мы говорим про матч «Спартак-Локомотив».
Мы говорим про «Спартак». Хорошо, говорим про матч «Спартак-Локомотив».
Да. Ему не дали ничего сделать. Это, как вы считаете, заслуга наших?
Заслуга Галактионова, потому что он его 84 минуты не выпускал для начала.
У Галактионова, кстати, спросили на пресс-конференции, почему Дзюба не выходит так, как он, наверное, может, на что Михаил Михайлович ответил пространственно так, что вроде как уже, может быть, и форма у него не совсем та. Все-таки он уже человек, ну, скажем так, поигравший, наверное, да?
Но при этом он его выпускает за 10 минут, чтобы тот попытался исправить
чтобы
ситуацию
что-то где-то
в матче со Спартаком.
Как вы считаете, его время прошло или нет?
Нет, суть не в этом. Мы, опять же, я не хочу сейчас...
Мы можем не переходить на личность.
Нет, я не про это. Я бы не хотел сейчас, вот, знаете, как закрывать занавес для каких-то актеров, да, сказать, что ваше время прошло, все, ребята, вы с подмостков вот тут
Понятно.
Спускайтесь потихонечку, да, ну и вот и в зрительный зал, пожалуйста, да, вот вместе с нами смотрите футбол или смотрите спектакль. Нет, я бы вот в эту плоскость наш разговор не стал переводить. Кого бы это ни касалось.
Все, там, не вопрос.
Зюбы или еще, или кого-то еще. Я бы говорил о достоинствах «Спартака», потому что Дзюбу выпустили еще в той форме, в которой он сейчас находится, лишь для одного. Это навесы.
Ну, под навал, грубо говоря.
Навал.
Потенциальный.
Дзюба головой скидывает, выигрывает вверх.
Побороться.
Побороться. Тем более, что у нас вчера все-таки была, особенно до выхода Соболева, была такая сравнительно низкорослая команда. Ну,
Только Чернов, да, был? Только
Чернов, и то, да. Чернов.
Да, ну, Чернов сыграл хорошо. Хорошо.
Там, никто не очень показательный, там был показательный момент, когда в штрафной Маслов закрывал их игрока и был на голову практически ниже, на угловом.
Ну да. Вот. И Дзюба выходил для этого. И я бы все-таки смотрел на это с точки зрения «Спартака». Но мы ничего Дзюбе не сдали сделать, как и его партнерам. И вот эта упрощенная тактика не привела команду Галактионова даже к ничьей. Больше того, мы были ближе к тому, чтобы забить четвертый гол, чем они третий. Потому что мы на такой скорости так стремительно переходили в контратаки, что если бы мы забили четвертый гол, я бы не удивился.
Но там действительно было пространство постоянно у наших нападающих.
Но уже во втором тайме, во второй половине второго тайма уже такая игра пошла, уже прям было видно, что вот прям
После игры с ЦСКА-то оно прям это грело душу, такая активная игра.
А вот опять же после игры с ЦСКА. Вы сейчас упомянули об игре с ЦСКА. Угу. И почему мы, имея совершенно справедливо, вы заметили, у нас было такое пространство, но это дело было во втором тайме.
Потому что
когда силы, если они есть, то ты это пространство используешь. А когда у тебя силёнок осталось не так много, ну, благо вот вышел свежий Хлусевич.
Соболев.
А у остальных ребят силы были на исходе. И я заметил уже не в одном матче, а мы сейчас будем говорить с вами хотя бы минуту про матч с ЦСКА, что в матче с ЦСКА у нас не так много было силёнок, чтобы даже выиграть, обыграть ЦСКА без нескольких ведущих игроков, в том числе без двух главных центральных защитников.
Файзулаев.
И плюс Файзулаев еще.
Да.
Но Файзулаев, это мы сейчас говорим, будем, это уже касается нашей обороны. А я имею в виду... атаку. Я имею в виду каждые 2-3 передачи сопернику. Вчера полузащитники как ошибались наши в первом тайме. И с ЦСКА много ошибались в передачах. Мы не могли контролировать мяч. Не слушались ноги. А в каком случае не слушаются ноги, когда правильный сигнал поступает от головы?
Усталость.
А как известно, если мысль не приходит в голову, она не приходит никуда. Но в голову наверняка футболистам такого класса, которого играет в «Спартаке», мысль приходит в голову, как правильно сыграть. А вот реализовать ее не получается. Больше того, даже отдать пас, придать мячу ту необходимую силу, чтобы он дошел до партнера на 4-5 метров, находящегося от тебя, совершенно открытого, на ходу, и он выходит, вываливается один на один с вратарем, а ты не додаешь этот мяч, и он становится добычей защитника. Почему это происходит? Это происходит потому, что команда функционально не слишком хорошо готова. Удивляет нас это?
Очень сильно.
А меня нет.
Почему?
А я вам объясню. Потому что мы почти полтора месяца отдыхали и самыми последними вышли из отпуска. И где-то примерно 25 января приступили к тренировкам. Вы знаете с Олегом Ивановичем Романцевым, когда мы начинали готовиться? Хотя сезон начинался позже. Да примерно вот почему я помню, потому что Олег Иванович 4 января день рождения. Не спутаешь никогда. И мы даже в этот день улетали на сборы. Уже улетали на сборы. При том, что мы играли постоянно в Еврокубках и заканчивали достаточно поздно. У нас мог там последний матч быть 12 декабря где-то. И мы играли через 2 дня на 3-й. И мы играли, при всем уважении, там, ни с Уралом, ни с Сочи, ни с Оренбургом. А мы играли с Барселоной, с Реалом, с Наполи,
с Марселем,
с Русенборгом и с Легией. Это были очень сильные в то время команды. И с Блэкберном, чемпионом Англии. И такая нагрузка была, будь здоров. И Олег Иванович давал вот такой отпуск. Он считал, что 20 дней, 22.
Три недели,
но вполне хватит. А вот подготовиться к сезону, там 3 недель не хватит никак. И обратите внимание, у нас провалена была весна в прошлом году. И на те же грабли...
Начало весны этого года,
мы,
да?
Мы наступили в этом году. А что произошло у нас на финише прошлого сезона? Надо было выиграть 2 игры, не самые сложные. И мы на 2-м месте. Я разговаривал с цсковцами, но они откровенно говорили, ну, у нас шансов нет, ну, вы сейчас выиграете 2 игры. Но у нас силенок не хватило на этой финишной прямой. Элементарных силенок, чтобы выиграть 2 игры. И мы пропустили на 2-е место ЦСКА. И в этом году происходит нечто подобное. И когда Слишкович аккуратно, достаточно играет с ЦСКА, он-то лучше нас с вами знает.
Сегодня... Функциональную готовность команды.
Абсолютно. Сегодня такие вообще приборы медицинские. Они вам, ну, измерят все, что хотите вообще. Там,
понятно.
Насколько вы можете... насколько вы можете быть готовым в первом тайме, там, допустим, на 30 минут, там, условно, там,
ну,
или на все 45, или на 60, или вас можно на 15 минут только в конце выпустить, или вас можно только тактически выпустить на 1 минуту, чтобы как бы дать паузу, замену и так далее, и тому подобное, чтобы команде дать передышку, чтобы сохранить...
Ну, понятно, тактическая замена.
Да, тактическая. Кого-то на минуту просто, да. Угу. Он больше не может сегодня играть. Так вот, говоря про игру с ЦСКА, я, например, заметил, что мы даже играя в среднем темпе, мы ошибались. И обратите внимание, что мы с ЦСКА, например, не прессинговали.
Да, да, да.
Не это прессинговали. Было заметно. Потому что, ну, это энергозатратная тактика.
Угу. А Спартак был еще
Высоцкий как спел.
А Спартак...
Высоцкий, помните, я на 10 тысяч рванул, как на 500, и спекся.
Да.
И если бы Спартак вот так вот рванул, то, я думаю, к 15 минуте, с 15 минуты уже ЦСКА доминировал на поле. И еще один момент, очень важный, который произошел при Слишковиче. Я смотрю, сейчас пошла такая мода. Вратарь выкидывает мяч ближайшему защитнику, тот возвращает вратарю, соперник перекрывает всех. Что произошло с Ростовом, вы видели, да?
Да, это не только с Ростовом, это постоянно происходит, по-моему, в последнее время.
Да, со многими командами. Пускай подсчитают тренеры, сколько голов они забили, начиная вот именно вот эту без Валидола, честно говоря, невозможно смотреть эти короткометражки у своей штрафной, когда у болельщиков дух захватывает, и им кажется, что вот-вот, и мяч окажется в этих воротах наших. Да. И сколько после этих, заманивая соперника в свой стан, сколько мы забили, мы, я имею в виду, не только Спартак, команды так делали, забили ворот соперников. И будет вообще разница катастрофическая. И не в пользу своих ворот. И что сделал Слишкович? Вчера это было чуть меньше. В матче с ЦСКА это было, бросалось в глаза. Я это обсудил с Досаевым сразу на следующий день. Максименко, как правило, выбивал мяч достаточно далеко.
Да.
Он играл упрощенно. И Бесков просил Досаева, кстати, не выбивать мяч ногой, а выкидывать его рукой. Но как можно все-таки дальше от ворот. И еще у Бескова одна важная деталь. У Досаева должно было быть 4 варианта.
Кому дать?
4 варианта.
4 свободных, освободившихся от опеки игрока. 4. И он должен выбрать быстро оптимальный. Как он сказал, я однажды выбросил мяч с 11-метровой отметки Калашникову на чужую половину поля рукой. Он вышел один на один, потому что защитники все были... Не забил, правда. Но это вина Калашникова, а не Досаева. Так вот, Слишкович упростил игру Максименко. И упростил ему задачу. И вот эти, как мне кажется, мучения и наши с вами нервы он поберег. Потому что вот это вот катание бесконечное, особенно когда тебя прессингуют, ну, это, как вам сказать, ну, это мина замедленного действия.
У меня две ремарки к этому есть, к этой мине замедленного действия. Первое, я помню эту мину вообще прекрасно в матче с Сангалином, который в Химках играли. Помнишь, тогда как раз, по-моему, Каркин и Песьяков как раз стоял, да, на воротах у нас. И вот эта вот мина замедленного действия с игрой вратаря на ближнего, она там, по-моему, раза два сработала. Прям очень так жестко. Да. А вторая история, это вот буквально сейчас матч Балтика-ЦСКА.
Вчерашний.
Вчерашний. И там наоборот был, там дальний вынос Акинфеева. Но он пришел, вышел боком как раз ЦСКА. Когда с этого дальнего выноса он попадает... игроку Балтики, следует пас обратно и
гол
из ворота Игоря. Вот. Ну и, соответственно, 3-1, то, что мы получили, чему все что они получили и чему так удивлялись.
Большая ремарка. ЦСКА, я впервые за 50 лет не был на стадионе, потому что наш клуб попросил меня в том числе как раз один из наших руководителей, Михаил Прянишников, по договоренности с одним из пабов, где собрались спартаковские болельщики, истинно спартаковские болельщики, я под картинку комментировал там этот матч Спартак-ЦСКА. Честно говоря, мне до этого приходилось комментировать матчи. На сборах нашей главной команды, молодежной команды, «Спартака-2» в Сокольниках. Ну вот, под картинку впервые. И еще, когда рядом с тобой сидят болельщики, и я думал, что ну, они создадут мне дополнительные трудности. Наоборот. Вы знаете, я просто был потрясен. Во-первых, я комментирую, слышал и комментарии болельщиков, потому что все они сидели рядом. Очень уважительно об игроках, очень снисходительно о промахах. И в заключение, будучи на одной волне, я сказал те слова, на которые они меня натолкнули. Как говорил Николай Петрович, за плохой или средней игрой обязательно будет хорошее. Следующее будет хорошее. Так и получилось.
ЦСКА и Локомотив.
Локомотив. Я сказал, что футбол никогда не кончается. И в этом его преимущество, что вы замечательные болельщики, вы разбираетесь в футболе, вы любите футбол, вы любите «Спартак», и вы непременно дождетесь лучших времен для красно-белых. И для меня это, поверьте, я сказал мне на слово, для меня это стимул для того, чтобы продолжать жить. И вы должны продолжать жить и рассказывать своим сыновьям, а потом и своим внукам о том, за какую замечательную команду вы болели и какое удовольствие вы получали от игры этой команды. Вот такие были золотые мои слова. Как раз вот в заключении вот этого необычного репортажа. Но я был потрясен. Счет ушел на второй план. Я был потрясен, как вели себя болельщики наши.
У нас впереди дерби с «Динамо». Резонный вопрос. Сил хватит после «Локомотива»? Потому что вот получается воскресенье, среда. То есть полных два дня отдыха.
Вот я думаю, Владимиру Слышковичу будет виднее как раз.
Да?
Что он же обещал сюрприз для «Динамо».
Да.
На пресс-конференции, на той же, которую мы вспоминаем сегодня несколько раз.
Я пытался просто его поймать немножко на пресс-конференции. После матча с ЦСКА я у него спросил. Состав после Ростова вы не поменяли, как я вижу. Там только одно изменение, одно было.
Соболев
вместо Игнатова. Он говорит, я сторонник того, чтобы победный состав не менять. И вчера я задал вопрос, если мы выиграли сегодня у «Локомотива», то, следуя вашей логике, этот состав мы увидим с «Динамо». Он улыбнулся и сказал,
будет
сюрприз.
Будет сюрприз, даже так, вот, да?
Да. Окей.
Да.
Я сказал, удачи.
Да. Ну, что касается матча «Спартака-Динамо», то я думаю, что это будет, конечно, матч, не похожий ни на игру с «Локомотивом», ни тем более уж на игру с ЦСКА. Потому что это кубок. Правильно?
Да. Это другое совершенно.
Это совершенно другое.
Причем это один кубковый матч, да?
Да, да. Один. Из одного.
Да, из одного кубкового матча. И я полагаю, основываясь вот на тех решениях и на той правильной тактике, на том верном подходе Слишковича к предыдущим матчам, хотя вот он только-только на себя примерил вот эту мантию.
Мантию, да, да, точно, точно совершенно.
Вот эту мантию, а еще на этой мантии таких два, знаете, два рюкзака на каждом плече, вот на каждой руке. Это
багаж была, предыдущего тренера.
Да, да, багаж предыдущего тренера, да. Вот. И такая, как вам, какие размеры поля у нас?
110 на...
На сколько?
На 70, да?
Да. И вот там в некоторых местах такая выжженная трава есть.
Ага,
да, да, есть выжженная трава, осталась после тренера бывшего выжженная трава, да. Вот, образно говоря, Владимир ее быстро сейчас засеивает, благо солнце светит, и она вот, как мы видим, вот мы уже видим зеленую травку свежую.
Но пока такую прям чуть-чуть совсем.
Совсем
вот
чуть-чуть.
Точки.
Так и времени-то чуть-чуть. Поэтому с «Динамо» мы уже должны увидеть, как эта травка еще подросла за эти, как вы говорите, два дня.
Ну, сейчас май месяц, сейчас все
прям. Да, сейчас все растет, все. Природа ожила.
Я выхожу из дома, там тюльпаны уже цветут.
А еще 2 мая обычно, игра тут 1 мая,
да, да.
В советское время, 2 мая официально начинался летний спортивный сезон в Москве. Официально. Не только футбол, но и вообще летний спортивный сезон. В Лужниках был необыкновенный праздник. И бегали марафонцы, и ходоки ходили, и кто-то прыгал в высоту, кто-то в длину. Ну и, конечно, вишенкой на торте был футбольный матч. И, как правило, с участием «Спартака» обязательно. Это был бы или «Спартак Торпедо», или «Спартак ЦСКА», или «Спартак Динамо». Как раз 2 мая. А 27-го игралось просто в Москве. На «Динамо» просто первый матч был в Москве. Но это был рядовой календарный матч, который так не афишировался, не рекламился. Понятно. И я хочу сказать, что вот как раз 1-2 мая это вот, этот матч должен превратиться в праздник для болельщиков. А то, что наш тренер и наши игроки уже, у них немножко изменилась психология, они уже не...
Не зажаты, что ли?
Они уже раскрепощены, они уже не сохраняют, не борются за то, чтобы... Не охраняют, я бы сказал, охраняют, вот, скорее всего, будет правильный такой глагол, не охраняют вот какие-то там нули на табло или там, допустим, 1-1 вдруг, будь то кубковый матч или не кубковый, они хотят выиграть. Я не могу сказать, что у них уже появился дух победителя, да?
Это впереди еще.
Это еще впереди. Но тенденция к этому есть. А если есть тенденция к тому, что у команды есть дух победителя и появляется уверенность, а этот дух растет как раз на победах, то нам победа нужна как воздух. Она нужна хотя бы потому, что мы, ну, будем прямо говорить, сегодня за 4 тура не станем чемпионами.
Ну, будем реалистами.
Будем реалистами. А выиграть кубок, получить трофей в таком сложнейшем сезоне, где очень произошла сложно. Рокировка тренеров.
Дорогого это будет, стоит?
Это дорогого стоит. Это будет большая удача и руководства «Спартака», и исполняющего обязанность тренера, и футболистов, и всего клуба «Спартаковского», и, конечно, наших болельщиков. Ну, я думаю, что болельщики будут счастливы, если мы выиграем...
Заберем.
Да, если мы выиграем этот кубок.
Болельщики «Спартака» и все, кто нас смотрит, оставляйте свои комментарии под этим выпуском, нажимайте на колокольчик и оставайтесь красно-белым подкастом. Темы, которые мы обсуждаем, мы надеемся, для вас интересны и актуальны.
Ну что ж, и я надеюсь, что мы увидим очень-очень интересную игру 1 числа. Да?
Всем пока.
Да, всем пока. Пока. Вы надеетесь, а я уверен, что мы увидим интересную игру. Поэтому болеем за «Спартак», желаем удачи. Как вы верно заметили, без удачи не бывает побед.
Точно, совершенно. Всего доброго.